эфире «Свобода в полдень». Сегодня 8 января, четверг. У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Олег Львов. Главные темы нашей программы. Акции против повышения пошлин на импорт подержанных иномарок продолжаются в России и в 2009 году. Сегодня в Брюсселе по инициативе Еврокомиссии пройдут переговоры по урегулированию российско-украинского газового кризиса. Израильская антитеррористическая операция в секторе Газа продолжается. Сегодня в Каире при посредничестве Египта должны состояться переговоры между представителями палестинского и израильского руководства. Кроме того, сегодня в нашей программе оценки и прогнозы состояния рынка труда в связи с финансово-экономическим кризисом и разъяснение специалистов, что теперь будет называться молоком на прилавках магазинов. Также самые заметные события в российских мегаполисах. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 50 минут. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня в Приморье должна была пройти очередная акция против повышения пошлин на ввозимые подержанные иномарки. В конце декабря активисты и организаторы массовых выступлений заявляли, что митинг состоится в любом случае. Как было на самом деле, расскажет наш корреспондент во Владивостоке Марина Лобода.
В четверг с утра центр Владивостока полностью контролировался усиленными нарядами милиции. На главной площади вместо привычной детворы вокруг новогодней елки кружили бойцы в камуфляже. А вместо обещанной горожанам ярмарки привычное место народных гуляний украшали десятки милицейских уазиков, автозаков и автобусов с ОМОНовцами. Как пояснил один из бойцов оцепления, усиленные меры безопасности предприняты в связи с возможными акциями протеста. Правда, самих акций не было. Власти города отказали и инициатором митинга протеста против действий ОМОНовцев, разогнавших 21 декабря горожан с главной площади города. Вместо заявленного митинга прошло собрание активистов нового общественного движения. В их планах обратиться в прокуратуру и в суд с жалобами на московских ОМОНовцев из отряда «Зубр», унизивших действием граждан Владивостока. Собрание трех десятков энтузиастов прошло без эксцессов. Под присмотром примерно такого же числа милиционеров, не считая пары автобусов с ОМОНовцами, стоявших за углом. Между тем, после рождественских каникул протестные акции во Владивостоке будут продолжены. 10 января свой митинг на Корабельной набережной проведут коммунисты. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
В Москве сегодня акция протеста автомобилистов также не состоялась. Столичные власти отклонили заявку и на 8 января. На каком основании, мы узнаем прямо сейчас в прямом эфире от лидера Московской организации Федерации автовладельцев России Сергея Канаева. Сергей, добрый день.
Здравствуйте. Вы знаете, власти, да, действительно нам отказали, как бы ссылаясь на то, что все места, весь центр Москвы заняты под проведение культурно-массовых мероприятий до 11 января. Мы тоже намерены, как бы, после 11 обратиться в суд, как бы, прокуратуру там и так далее. То есть мы будем действительно, как бы, оспаривать это решение. И в дальнейшем собираемся работать все-таки, начать конструктивно в течение какого-то времени. Если действительно не будет никаких результатов, то будем продолжать протестные акции.
Сергей, скажите, это была единственная заявка на 8 число, которую отклонили московские власти, или были попытки заявить акцию на другое?
Нет, и 8-го был отказ, и на 10-е отказ. То есть просто 8-е – это префектура ЦАО, а на 10-е – это мэрия Москвы, как бы, отказали. И тогда, и тогда.
А следующая акция, на которую можно будет, или на которую вы попытаетесь получить разрешение, на какого числа планируется? Есть уже конкретная дата?
Вы знаете, нет, конкретной даты нету, все-таки еще же не проведены вот эти вот митинги, там, а протестные акции 8 и 10 везде. То есть я думаю, что вот после как раз выходных, вот этих длинных, будет решаться вопрос, когда будет проводиться следующая акция. Но я говорю, опять же, нужно понимать, что нужно начинать работать конструктивно, не только протестовать, а все-таки мы же сделали предложение, в том числе и, как бы, от московской, как бы, организации, от Федерации автовладельцев России к правительству и к депутатам, где мы просим их как раз рассмотреть наше предложение по дальнейшим действиям и по снятию напряженности в некоторых регионах, которых сейчас вот это сильно касается.
То есть, если я правильно понимаю, ваши дальнейшие действия в том числе зависят и от планов работы Госдумы?
Вы знаете, да, они где-то будут связаны, конечно, между депутатами, да, как они будут рассматривать наше предложение, и дальнейшими действиями по планированию протестных акций.
Спасибо большое, Сергей. В эфире программы «Свобода в полдень» был лидер Московской организации Федерации автовладельцев России Сергей Канаев. Акция против повышения пошлин на импорт подержанных иномарок продолжится в России в 2009 году. Сегодня, 8 января, «Газпром» возобновил переговоры с «Нафтогазом Украины» в Москве. И сегодня же по инициативе Еврокомиссии в Брюсселе должны пройти переговоры по урегулированию российско-украинского газового кризиса. Очередное газовое противостояние между Россией и Украиной началось с обвинения Украины в неплатежах за поставляемый газ и воровстве топлива. Вчера «Газпром» прекратил поставки газа на границу с Украиной. Почти 20 европейских стран перестали получать топливо и вынуждены были обратиться к другим источникам энергии. Вот на таком фоне мы получаем последнюю информацию из Киева от нашего собственного корреспондента Владимира Ивахненко. Владимир, добрый день.
Добрый день, Евгения. Украинская делегация «Нафтогаза» во главе с Олегом Дубиной отправилась на переговоры в Брюссель. Здесь пройдет еще один раунд украинско-российских переговоров, а затем переговоры продлятся уже при участии представителей Еврокомиссии. Возможно, результаты этой встречи и дадут ответ на вопрос, кто же виновен, Украина или Россия, в прекращении поставок газа странам Европы. Делегация «Нафтогаза» представит в Брюсселе пакет документов, опровергающих обвинения Москвы и в краже транзитного газа, и в том, что именно Украина перекрыла транзитные поставки. В Брюсселе будут продемонстрированы так называемые почасовые акты поставок газа, зафиксированные украинскими диспетчерскими службами. Из этих документов, которые, кстати, подтверждены и российской стороной, следует, что с 1 по 7 января «Газпром» постепенно закрыл все 6 газопроводов в направлении Украины. Все вентили были закручены на территории России. Как сообщала президентская пресс-служба, Виктор Ющенко, который накануне говорил со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым, считает, что газовый конфликт с Москвой приобретает политическую окраску. Ющенко призвал создать комиссию с привлечением представителей Украины, России и Евросоюза для анализа причин, вызвавших эту кризисную ситуацию. Что касается непосредственно переговоров руководителей «Газпрома» и «Нефтегаза», то украинская сторона на них отстаивает свою прежнюю позицию. Она состоит в том, что повышение цены на российский газ до европейского уровня должно происходить в течение 3 лет, параллельно с увеличением тарифа на газ, который Россия поставляет через украинскую территорию в Европу. Именно об этом идет речь в меморандуме. Его подписали премьеры Украины и России Тимошенко и Путин в ноябре прошлого года. Эксперты предупреждают, что затягивание в разрешении этого кризиса может действительно привести к выходу из строя украинской газотранспортной системы, и даже если сегодня «Газпром» возобновит подачу газа для потребителей Европы, то этот газ дойдет до них только через несколько дней, поскольку для восстановления работы компрессорных станций требуется достаточно много времени. Ну и подводя черту, в Киеве многие эксперты и политики действительно считают, что этот экономический спор перешел в политическую плоскость, и разрешить его сейчас могут только президенты Украины и России при посредничестве Евросоюза. Евгения.
Спасибо, Владимир. С последней информацией из Киева наш корреспондент Владимир Ивахненко. Сегодня в Брюсселе по инициативе Еврокомиссии пройдут переговоры по урегулированию российско-украинского газового кризиса. В Москве 12 часов 15 минут. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Израильские военные самолеты сегодня нанесли новые бомбардировки, провели новые бомбардировки сектора Газа. Исламабад признал, что единственный оставшийся в живых участник ноябрьского нападения на Мумбаи – гражданин Пакистана. В Казахстане объявил голодовку журналист Рамзан Эйсергепов, арестованный во вторник по обвинению в разглашении государственной тайны. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров. Российский час» с Мариной Тимашевой. Книга Бориса Дубсона «Кибуцы». Книга Якова Гордина о Льве Толстом «История великой утопии». И фильм «Чесноков» в Третьяковской галерее. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров». Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода». В Вы слушаете «Свободу в полдень». Удастся ли российской экономике избежать в 2009 году рецессии, уже настигшей ведущие страны Запада? Начнут ли российские банки предоставлять больше кредитов? Сколько могут стоить продукты и что изменится на рынках труда и недвижимости? Эти и другие темы в серии специальных выпусков «Экономической панорамы», которую мы начали в канун Нового года. И сегодня речь пойдет о российском рынке труда. У микрофона Сергей Сининский.
Вице-премьер Александр Жуков заявил в конце декабря, что за минувшие три месяца в России было уволено более 53 тысяч человек. Общее количество официально зарегистрированных безработных в стране только за последнюю полную неделю декабря увеличилось на 4% и приблизилось к 1,5 миллионам человек. По экспертным оценкам, официально зарегистрированными в службе занятости являются не более 1/3 от всех безработных в России. Их общее количество рассчитывается по методологии Международной организации труда, МОТ. Из Москвы сотрудник Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева.
Оценки общей безработицы, которая определяется по методологии МОТ, они выше. Согласно последним данным, общая безработица составляет около 5 миллионов, и это уже 6,6% экономически активного населения. Для России, где традиционный уровень безработицы невысокий, и предприятия стремятся скрытыми способами сокращать число занятых или количество рабочего времени, эта тенденция очень серьезная, она, конечно, вызывает опасения.
В январе и феврале 2009 года, по предварительным оценкам правительства, российские компании и предприятия уволят еще 240 тысяч работников, то есть почти 250 000 человек. Когда за последние 10-15 лет сокращение персонала в стране происходило примерно такими же темпами, как сегодня?
Последний раз подобная ситуация наблюдалась в 98 году, в начале 99-го, где тоже квартальные показатели увольнения не приближались к 300 тысячам человек. То есть последние 10 лет такого всплеска безработицы в России не было.
За последние месяцы как изменилась профессиональная структура тех, кто обращается в службы занятости? С таким вопросом наши корреспонденты в Самаре, Екатеринбурге и Пскове обратились к руководителям частных агентств по трудоустройству. Самара.
В начале года в поисках работы к нам обращались в основном молодежь либо со средним, либо с незаконченным высшим образованием. Теперь на биржу труда и в агентство по трудоустройству приходят банковские сотрудники. Это люди с высшим образованием. Это в основном банковские служащие среднего звена, менеджеры, консультанты, довольно много брокеров и специалистов кредитных отделов.
Генеральный директор екатеринбургской компании «Апрайт» Елена Шуйская отмечает, что количество подаваемых соискателями резюме в целом возросло вдвое.
Если брать рейтинг, резюме по сферам деятельности, то лидируют финансы, бухгалтерия, банк, транспорт, автобизнес, оптовая, розничная торговля и секретариат и производство. При этом рейтинг вакансий в первую очередь требуется специалисты в оптовой торговле, в сфере услуг, розничной торговли, строительстве и архитектуре, вот несмотря ни на что.
Из Пскова директор агентства кадры Светлана Винницкая.
Действительно, кризис делает свое дело, но чаще всего обращаемость вызвана некоторой тревожностью. Вот когда человек еще не сокращен и тем более не уволен, но он прекрасно понимает, что ситуация изменилась и обороты фирмы значительно уменьшились.
Руководитель одного из агентств Самары.
Происходит перенасыщение рынка пиар-менеджеров, специалистов по рекламе. Собственно, что рекламировать в условиях кризиса, когда покупательский спрос населения снижен? Ожидается сокращение рабочих на заводах, продавцов в супермаркетах для мидл-класса.
Псков.
Еще одна тенденция – это различного рода сферы по развитию. На сегодняшний день различного рода долгосрочные инвестиционные проекты, они, понятно, заморожены на ожидание лучших времен. Соответственно, если люди были ориентированы на деятельность по этим проектам, они тоже совершенно освободились.
В конце декабря министр здравоохранения и социального развития России Татьяна Голикова заявила в одном из интервью, что приоритетное направление работы ведомства на фоне крупных сокращений персонала – помощь в переобучении. Но, цитирую, «переобучение с последующим занятием другой должности на том же предприятии, если такая потребность у предприятия существует». Конец цитаты. Вопрос к нашим собеседникам, руководителям агентств по трудоустройству в Екатеринбурге, Самаре и Пскове. На ваш взгляд, сколь эффективной и востребованной может быть такая схема? Псков.
Ответить односложно, да, однозначно, то не востребовано. Почему другая сфера будет для работодателя наиболее актуальная, на которую он будет учить тех же своих сотрудников? Поэтому нет такого состояния, что нужно доучиться, и тогда дела пойдут. Сейчас нужно просто оптимизироваться.
Самара.
Завлекательное предложение. Но это только красивые слова московских министров, потому что сокращение персонала для руководителей предприятий гораздо более удобно, чем переобучение персонала. И тут еще один важный момент. Не каждый сотрудник готов к переобучению.
Екатеринбург.
В принципе, идея хорошая. Ну вот как идея. С другой стороны, сейчас предприятия, они не могут в принципе содержать тех сотрудников, которые работают. Вопрос. Если у них нет денег на содержание сотрудников, на выплату заработной платы, откуда они возьмут деньги на переподготовку?
По общему уровню безработицы Россия сегодня почти сравнялась с Соединенными Штатами – 6,6% против 6,7% экономически активного населения. А, например, в Германии – 7,6%.
Экономическую панораму в программе «Свобода в полдень» представил Сергей Сининский. И продолжает развивать тему влияния кризиса на рынок труда наш корреспондент Мумин Шакиров. Он попытался выяснить, кому будет труднее всех.
По данным президента Дмитрия Медведева, в настоящее время безработица в России составляет приблизительно 6% от экономически активного населения страны. Более конкретные цифры накануне Нового года привел вице-премьер Александр Жуков. Он сообщил, что в России на 16 декабря 2008 года зарегистрированы почти 1 миллион 400 тысяч безработных. Согласно прогнозу Федеральной службы по труду и занятости, в декабре-январе под сокращение могут попасть около 200 тысяч человек. Руководитель Центра социальной политики и Института экономики Российской академии наук Евгений Гандмахер готов согласиться с официальными данными по безработице, но при этом внес некоторые коррективы.
Ну, цифры на самом деле, они официальные. И просто надо понимать, что безработица меряется двумя способами. Есть безработица зарегистрированная, то есть те люди, кто пришли в службу занятости и встал там на учет. Этих людей у нас где-то сейчас уже 1,5 миллиона человек в стране. А, естественно, есть люди безработные, которые не ходят в службу занятости. Их большинство, они сами ищут работу. Так вот, если считать всех безработных, включая зарегистрированных, то у нас сейчас это где-то 5,5 миллионов человек.
Какая цифра будет уже угрожающей для такой страны, как Россия?
5,5 миллионов – это где-то чуть более 6% от нашего экономически активного населения. Это нормальный уровень для любой развитой страны. Проблемы начнутся общенациональные где-то после 15% безработицы. Но это проблемы, которые будут повсеместно. Если же мы говорим о безработице, допустим, в районе 10%, а у нас, судя по всему, в следующем году, к концу года, будет где-то 10-12%, то эта проблема, значит, для отдельных регионов. Потому что, вы понимаете, это средняя цифра. А вот в некоторых регионах будет действительно вот эти 15-20 и более процентов, и эти регионы, конечно, будут проблемные.
По мнению Евгения Гандмахера, наиболее критическая ситуация с безработицей будет складываться прежде всего в таких регионах, как Урал, в значительной части Сибири и Дальнего Востока, в Вологодской, Липецкой и Воронежской областях.
Там, конечно, к сожалению, уровень безработицы будет выше среднего, и он действительно будет угрожающий для стабильности социальной и политической там, вот в этих регионах. Будет ли что-то, я повторяю, общефедеральное, пока сказать сложно, потому что, еще раз говорю, 10-12% в среднем по России – это плохо, но это пока не критически.
Скажите, а какие сферы производства наиболее уязвимы во время кризиса?
Это наши такие экспортные производства, как металлургия, прежде всего черная, ну и во многом цветная. Это машиностроение, которое с этим связано, это химия, угольная промышленность, строительство. То есть вы видите такие базовые, достаточно объемные отрасли нашей российской экономики. Вот там, где они концентрируются, там ситуация, конечно, наиболее тяжелая, возможно.
Кузбасс – особый регион в России. В 90-е годы рабочие горнодобывающих предприятий не раз протестовали против экономической политики властей и работодателей, перекрывали Транссиб, федеральные трассы и даже стучали касками на Горбатом мосту у Дома правительства в Москве. Учитывая прежний негативный опыт, руководители угольных компаний и представители независимых профсоюзов провели накануне Нового года совещание, где договорились координировать свои действия, чтобы избежать избежать конфликтных ситуаций в связи с падением добычи угля, рассказывает председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Махначук.
Мы в ноябре провели всероссийское совещание, как раз в разгар, так сказать, начала кризиса, и выработали определенные критерии. Мы договорились, что сделать максимум, чтобы сохранить уровень заработной платы на уровне в 2009 году, на уровне 2008 года. Ну и основная задача – это как раз сохранить рабочие места. На сегодняшний день у нас массовой безработицы нету. Есть на отдельных предприятиях, где люди предупреждены о возможном сокращении, но сейчас, в данный момент, значит, на некоторых предприятиях приводится на 4-дневный режим работы, на сокращенную рабочую смену, значит, потому что объемы добычи угля падают в связи, значит, с отсутствием рынка. В конце января, наверное, мы столкнемся с тем, что людей все-таки начнут сокращать. При этом уже сейчас, значит, изданы приказы о сокращение инженер-технических работников, значит, на 25-30% в угледобывающих компаниях, но по рабочим идет реструктуризация, значит, расстановка людей, и пока массовых сокращений не предвидится. Правда, приостановлен прием новых людей на производство, и идет естественный отток. Ну и просматриваются списки. Конечно, я думаю, что самая тяжелая ситуация, это коснется людей, которые уже сегодня имеют пенсию, как бы источник дохода. И я боюсь, что в первую очередь, конечно, могут пострадать в большей степени они. Хотя я прекрасно понимаю, что на сегодняшнюю пенсию прожить, в принципе, невозможно.
С кем сложнее договариваться вот в такой критической ситуации? С работодателями или с местными властями, от которых тоже зависит, каков будет социальный пакет?
Но с властями проблем нет договариваться, потому что они, в принципе, бесправны во многом, определяет во многом работодатели. И, в принципе, если нету, значит, источника дохода, то не из чего платить заработную плату, то не из чего и платить и налоги в местные бюджеты. И поэтому власти сильно здесь ни в чем не препятствуют. Работодатель сегодня стоит, если так можно сказать, на раскоряк. Он хочет и коллектив сохранить, потому что понимает, что кризис рано или поздно закончится. И ищет возможности, значит, как бы удержать людей, и зарплату платить не может, потому что рынка сбыта нету сегодня. Допустим, зарубежный рынок, как сущий угли, полностью остановлен. Мы работаем только на внутреннее, значит, потребление. Многие шахты, добывающие кокс, занимаются обеспечением безопасности, наводят порядок в шахтах. Добыча тоже снижена. Поэтому проблем особых нету. Все понимают. Вот знаете как, и хочется, и колется, и мамка не верит. Вот мы думаем, как бы эту задачу решить.
Это был председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Махначук. Власти ожидают в 2009 году резкого увеличения зарегистрированной безработицы, а это значит, что возрастет финансовое бремя на бюджет. Максимальный размер пособия по безработице с 1 января этого года повышен до 5000 рублей. Чтобы обеспечить занятость населения в условиях кризиса и ожидаемых увольнений, федеральный центр собирается форсировать развитие инфраструктуры. Строительство спортивных объектов в предолимпийском Сочи, платных автодорог, мостов, подготовка Владивостока к саммиту АТЭС могут стать народными стройками. А это при благоприятных обстоятельствах сотни тысяч новых рабочих мест. Если, конечно, строить эти объекты будут граждане России, а не гастарбайтеры из ближнего зарубежья. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 19:07 после выпуска новостей время гостей на Радио Свобода. Ведущий Виктор Лизунков. Израильская антитеррористическая операция в секторе Газа и теория малых войн обсуждают философ Сергей Переслегин и писатель Андрей Столяров. Время гостей сегодня в 19:07, а сейчас в Москве 12:30 и в эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Главы «Газпрома» и «Нафтогаза Украины» Алексей Миллер и Олег Дубина минувшей ночью в Москве обсудили пути урегулирования газового конфликта. Из-за конфликта между Москвой и Киевом, которые не могут согласовать цену на топливо и сумму долга за уже поставленный газ, прекращен транзит российского газа через Украину в Европу. Сегодня переговоры об урегулировании российско-украинского спора должны пройти в Брюсселе при посредничестве представителей Евросоюза. Израильские военные самолеты сегодня нанесли новые бомбардировки по сектору Газа. Сообщается, что целями ударов были тоннели, по которым из Египта палестинские боевики тайно переправляют оружие. На севере Израиля упали 3 ракеты, выпущенные с территории Ливана. Легкие ранения получили 2 человека. Израильская артиллерия нанесла в ответ удары по ливанской приграничной территории. Самолет МЧС России с гуманитарной помощью для населения сектора Газа приземлился в Египте. Израильские и палестинские представители проведут сегодня переговоры в Египте. Израиль заявил, что согласен с общими принципами соглашения о перемирии, предложенного Египтом и Францией. В 2008 году американские бизнесмены столкнулись с ростом коррупции в России, Болгарии, Румынии и на Украине, говорится в докладе Госдепартамента США. Исламабад признал, что единственный оставшийся в живых участник ноябрьского нападения на индийский город Мумбаи был гражданином Пакистана. В Турции в среду были задержаны около 40 человек по подозрению в участии в антиправительственном заговоре. В Казахстане объявил голодовку журналист Рамазан Есергепов, арестованный во вторник сотрудниками Комитета национальной безопасности по обвинению в разглашении государственной тайны.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Израиль и радикальная группировка «Хамас» рассматривают новую инициативу Египта по прекращению огня в секторе Газа. Между тем, антитеррористическая операция Израиля в Газе продолжается. А сегодня утром Израиль был обстрелян ракетами с территории Южного Ливана. С подробностями наш корреспондент в Израиле Равшан Гусейнов.
В среду утром северная территория Израиля была обстреляна ракетами из Южного Ливана. Две ракеты взорвались в городе Нагоре. Легкие ранения получили два человека. Никто не взял на себя ответственность за этот обстрел. Как сообщается, израильские военные считают, что за обстрелом стоит одна из палестинских группировок, базирующихся в Ливане, а не шиитская группировка «Хизбуллах», наиболее влиятельная и боеспособная из всех ливанских радикальных группировок. Ранее лидер «Хизбуллах» шейх Хасан Насралла неоднократно угрожал вступить в вооруженное противостояние с Израилем в связи с военными операциями в секторе Газа. Министр обороны Эхуд Барак заявил тогда, что израильская армия подготовилась и к такому развитию событий. Израиль благодарит Египет и Францию за попытки искоренить террор, исходящий из сектора Газа, а также прекратить контрабанду оружия в Газу из Египта. Так отреагировал МИД Израиля на новую инициативу Египта, представленную накануне президентом Хосни Мубараком. «Мы призываем Израиль и палестинцев прекратить военные действия, чтобы сделать возможной доставку гуманитарной помощи населению Газы и дать возможность Египту завершить работу над окончательным вариантом плана. Во-вторых, Египет приглашает Израиль и палестинцев незамедлительно провести встречу для того, чтобы обсудить вопрос гарантий, с помощью которых можно будет избежать новой эскалации, обеспечить нормальную работу пропускных пунктов на границе, положить конец блокаде сектора Газа», заявил президент Мубарак. Напомню, что египетский президент выступил с новой инициативой сразу после встречи со своим французским коллегой Саркози, после того, как израильское руководство отвергло призыв последнего немедленно прекратить военные действия в Газе. Президент Израиля Шимон Перес прокомментировал ситуацию достаточно сдержанно. «В первую очередь мы благодарны Египту за его позицию. Мы должны изучить его рекомендации, но я хочу пояснить нашу цель. Мы не хотим, чтобы Газа превратилась в сателлит Ирана», заявил Перес, подразумевая тесные связи теократического режима Ирана с исламистами Хамас. Несмотря на сдержанную реакцию на предложение Мубарака, Израиль во вторник приостановил военные действия в Газе. По сообщениям, жители сектора могли в течение 3 часов пополнить запасы продовольствия и питьевой воды, после чего под вечер вновь возобновились бои. По сообщениям, город Газа находится в окружении израильских войск. Военные производят зачистки на территории вокруг города, однако не спешат в него входить, по-видимому, опасаясь больших потерь, неизбежных в ходе боев в городских условиях. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете «Свободу в полдень». Чем живут сегодня российские мегаполисы, узнаем в следующие несколько минут. В Петербургский дворец бракосочетаний в первый день работы заведения в 2009 году пришли почти 170 молодоженов подавать заявления. А в Москве подсчитали, сколько младенцев родилось в новогоднюю ночь. Больше информации в обзоре московских и петербургских новостей, которые представляет Вера Володина.
Петербург. Петербургские общественные активисты требуют расследовать факты нападений на представителей оппозиции. Открытое обращение с этим требованием будет направлено губернатору, прокурору города и начальнику ГУВД. Письмо, под которым стоят фамилии 40 активистов, представляющих различные общественные организации и инициативные группы города, будет также отправлено российским и зарубежным правозащитным организациям, независимым журналистам, экспертам и дипломатам. А сегодня активисты Левого фронта собираются подать уведомление о проведении акции возле здания ГУВД, акции по передаче обращения лично начальнику Главного управления внутренних дел. Москва. Число жертв при пожарах в столице в праздничные дни увеличилось на 4 человека. При тушении пожара в горящей квартире в жилом доме в центре Москвы, недалеко от метро Арбатская, спасатели эвакуировали из соседних квартир 24 человека, сообщил в телевизионном эфире руководитель пресс-службы столичного МЧС Евгений Бабылев.
7 часов 47 минут утра на пульт оперативного дежурного службы 01 Главного управления МЧС России по городу Москве поступило сообщение о загорании по адресу Крест Воздвиженский переулок, дом 4, корпус 3, где в пятиэтажном жилом доме старой постройки на втором этаже в трехкомнатной квартире происходил пожар. 16 пожарных расчетов, поисково-спасательный отряд участвовали в ликвидации пожара. Спасателями спасено 24 человека. В ходе дальнейшего тушения пожара были обнаружены тела 4 погибших, личность и возраст которых сейчас устанавливается.
Петербург. В Центральном выставочном зале «Манеж» открылась ежегодная выставка новых произведений петербургских художников «Петербург-2008». Выставка проводится с 1993 года. В этом году в ней участвуют почти 500 художников. Москва. За прошедшие сутки от переохлаждения в столице пострадали 3 человека, один из них скончался. За первую неделю года от переохлаждения пострадало 40 человек, скончались 5. А всего с наступлением зимнего сезона в Москве от переохлаждения пострадали 220 человек, 26 из них скончались. Петербург. Городские ЗАГСы работают вот уже 5-й день. С 3 по 9 января организован прием заявлений на регистрацию брака во дворце и отделы ЗАГС на весь 2009 год. Обычно заявление о браке подается за 3 месяца, и этим предопределяется дата торжества. Пришедшим в ЗАГСы в новогодние праздники предоставляется право самим выбрать дату регистрации брака. Именно это привлекло особенно много желающих в первый день работы ЗАГСов в этом году. 3 января пришло 168 пар. Москва. В новогоднюю ночь в столичных родильных домах появилось около 700 малышей. В прошлом году Москва впервые за 20 лет преодолела 100-тысячный рубеж рождаемости. Новости Москвы и Петербурга, 8 января. Вера Володина.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Телевизионный проект «Хочу в семью» томской телекомпании ТВ-2 отметил свой первый день рождения. Проект существует ровно год. Он начался в январе 2008 года в рамках благотворительной акции «Обыкновенное чудо». За год в эфире журналисты рассказали истории полусотни детей. Большинство из них сейчас уже живут в семьях. А и вот спустя год итоги работы проекта «Хочу в семью» вместе с журналистами подвели и руководители детских домов, и домов ребенка. С подробностями наш томский корреспондент Мелани Бачина.
Близнецам Матвею и Любе скоро исполнится 4 года. Большую часть своей жизни дети провели в детском доме. Последние полгода Мотя и Люба учатся жить в семье. Близнецов усыновили. Их новые родители не сразу, правда, согласились общаться с журналистами. Российские усыновители вообще редко соглашаются рассказывать свои истории. Во-первых, в России существует тайна усыновления. Во-вторых, многие усыновители говорят, что сталкиваются с косыми взглядами, непониманием и даже осуждением. Поэтому предпочитают молчать о том, что воспитывают неродных детей. Родители Матвея и Любы после долгих раздумий все же решились поделиться своей историей усыновления. Мама близнецов Татьяна говорит, что последние полгода были не самыми простыми в ее жизни.
Я не знаю, не так все просто, да, сказать, что каждый день у нас так замечательно, что они такие послушные. В любом случае их прошлое, мы же детишек взяли, когда им было 3,5 года, оно сказывается до сих пор. Вот у меня вот такое чувство, я понимаю, что я любуюсь своими детьми. И когда я обнимаю, целую, вот это, ну, ощущение, не знаю, ощущение такое, наверное, счастье. Я все время понимаю, что я настолько много приобрела в жизни, мне это очень нравится.
Рассказывает папа близнецов Владислав.
Отношение пришло к ним позже. Пришло оно через то, что, как они стали ко мне относиться. Как они меня приняли как отца, как стали уже открывать, не просто говорить «папа», а им как мне стали относиться, стали тебе доверять. И потом появилось, наверное, ответное чувство, что я им стал доверять, и я стал относиться как к своим. И вот сейчас, я вот, когда берешь в руки, и ты уже вообще нет деления, я прям физически ощущаю, что вот уже тактильно руками что-то, это твой.
Это очень важно, чтобы люди, желающие усыновить детей, увидели этих детей по телевизору и преодолели стереотипы по отношению к этим детям. Показать, что дети, живущие в госучреждениях, ничуть не хуже других детей – одна из главных идей проекта «Хочу в семью», рассказывает главный редактор телекомпании ТВ-2 Виктор Мучник.
Ты имеешь возможность по телевизору увидеть разных детей, увидеть, что они нормальные. Что их единственное, что их отличает от других детей, это то, что просто у них нет родителей. Ты видишь, как они ждут тебя, да, и, на мой взгляд, это убеждает. Когда мы начинали с этим проектом, важно было поговорить и о проблемах, которые связаны с усыновлением, а важно было помочь преодолению каких-то комплексов, которые с этим связаны, каких-то опасений родителей, которые вот вроде бы готовы взять ребенка, но чего-то не знают, чего-то боятся.
50 маленьких историй рассказали за год в рамках проекта «Хочу в семью». История мальчика Саши, очень усидчивого для своих года и 8 месяцев, девочки Ани с длинными черными ресницами, застенчивого Сережки, красавицы Арины и еще многих одиноких детей, мечтающих найти маму и папу. Большинство героев телевизионного проекта уже живут в семьях. Такого числа усыновлений за год в областном доме ребенка не помнят, говорит главный врач Нина Сиянова.
Проект имеет очень большое значение и большой смысл вот конкретно для нашего учреждения. Во-первых, за этот год движение детей было сумасшедшее. 91 ребенок у нас выбыл. Из этих 91 ребенка 86 детей ушли в семьи. Это ушли в приемные семьи, под опеку и на усыновление. Как никогда в этом году большое количество детей было усыновлено. Вот эта цифра, она хоть и небольшая, но в сравнении с предыдущими годами она значительно увеличилась. Почти в 2,5 раза. Для нас это, ну, просто очень хороший знак.
Дети не должны быть ничьими. Главный лозунг телевизионного проекта «Хочу в семью». Но помочь найти маму и папу можно далеко не всем. В домах ребенка и детских домах остаются множество детей, которых нельзя усыновить. По закону отдать в семью можно только тех детей, у которых есть статус на усыновление. То есть их родители либо отказались от них, либо лишены родительских прав. Есть дети, которые в госучреждение помещены временно. Это значит, родители отдали своих детей на временное воспитание государству. Главный врач областного дома ребенка отмечает, в последнее время таких детей становится все больше.
У нас 100 детей. 30% – это временные дети. Это дети, которые поступили в связи с временными жизненными трудностями. Хорошая формулировка. Что стоит за этой формулировкой? За этой формулировкой стоит невозможность семье расплатиться с коммунальными услугами. Им трудно. И опека соглашается на это. Конечно, это не во всех случаях. Примерно, ну, где-то половина, можно так с натяжкой сказать, половина случаев действительно трудная жизненная ситуация.
2009 год, обещают, будет непростым. Но в Томском областном доме ребенка надеются, что телевизионный проект «Хочу в семью» продолжится и поможет еще многим родителям и детям найти друг друга. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
В Москве сейчас 12:44. Напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Главы «Газпрома» и «Нафтогаза Украины» Алексей Миллер и Олег Дубина минувшей ночью в Москве обсудили пути урегулирования газового конфликта. Переговоры об урегулировании российско-украинского газового спора пройдут сегодня в Брюсселе с участием представителей Евросоюза. Израильские военные самолеты сегодня провели новые бомбардировки сектора Газа. На севере Израиля упали 3 ракеты, выпущенные с территории Ливана. Легкие ранения получил 1 человек. Исламабад признал, что единственный оставшийся в живых участник ноябрьского нападения на Мумбаи – гражданин Пакистана. В Казахстане объявил голодовку журналист Рамазан Есергепов, арестованный во вторник по обвинению в разглашении гостайны. Таковы новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода» – точность, независимость, беспристрастность.
Продолжается программа «Свобода в полдень». Возможно, это станет очередным новогодним сюрпризом для россиян, но в России вступил в силу новый технический регламент на молоко и молочную продукцию. Теперь молоком может называться продукт, изготовленный непосредственно из сырого молока. Изделие, более чем наполовину состоящее из сухого молока, сейчас называется молочным напитком. Эксперты считают, что разница в цене между натуральным и восстановленным продуктом составит около 20% и прогнозируют рост цен на сырое молоко, рассказывает Любовь Чижова.
С нового года на молочных прилавках российских магазинов произошли небольшие изменения. Там теперь продается не только молоко, но и молочный напиток. Собственно, до конца декабря молоком именовалась вся подобная продукция, вне зависимости от того, сколько на самом деле натурального молока в ней содержалось. Вступивший в силу технический регламент четко определяет, чем молоко отличается от молочного напитка, говорит исполнительный директор Российского союза предприятий молочной отрасли Владимир Лабинов.
Регламент разрабатывался на протяжении 6 лет. Этот документ в максимальной степени гармонизирован с международными стандартами. Он содержит более 100 терминов на весь ассортимент молочной продукции. Помимо терминов он содержит определения, параметры идентификационные каждому определению, все обязательные параметры по безопасности, правила и процедуры подтверждения соответствия продукции требованиям регламента и прописывает процедуру организации государственного надзора за соблюдением требований регламента. Принципиально важно то, что весь ассортимент, выпускаемый сегодня молочной продукции, регламентом подразделяется на 3 большие группы. Продукты, собственно, молочные, изготовленные из молока, либо из компонентов молока. Эти продукты именуются традиционными названиями творог, сметана, масло, сыр, молоко питьевое. Продукты молочные составные, вторая группа, которые содержат в себе ингредиенты по массе, не превышающие 50%. От массы готового продукта. И правила формирования наименований этих продуктов простые. Основной термин плюс предлог и ингредиент. Например, творог с орехами, например, масло с пряностями или плавленый сыр с чесноком. И самое интересное, это третья группа, которая называется молокосодержащие продукты, в которых массовая доля ингредиентов либо превышает 50%, либо эти ингредиенты введены с целью замещения молочных составных ингредиентов немолочными, в частности, растительными жирами и растительными белками. Самое важное здесь то, что регламент предписывает недопустимость применения терминологии при наименовании продукта, используемого в первых 2 случаях. Вот это принципиально важная вещь, которая терминологически разделит ассортимент более четко на молочный и не совсем молочный. Регламент предписывает обязательность нанесения наименование продукта на лицевую сторону этикетки.
Российский потребитель пока не решил, как относиться к нововведению. В магазинах сейчас покупают и молоко, и молочный напиток. Кому что по карману. Напиток дешевле натурального молока на 15-20%. Кстати, некоторые крупные производители решили не продавать молочный напиток под своим брендом. К примеру, компания Unimilk, выпускающая молоко Простоквашино в пластиковых бутылках, решила разливать более дешевый продукт по безымянным пакетам. Рассказывает директор по маркетингу компании Unimilk Марчо Куимджиев.
Никто не знает точно, как люди будут реагировать на это и насколько они будут покупать молочный напиток. Мы сделали некоторые исследования, поговорили с потребителями, и то, что они нам сказали, некоторые из них, что есть потребители, которые будут покупать всегда молоко. С их точки зрения, есть люди, которые готовы попробовать молочный напиток. Есть и потребители, которые сказали, мы не знаем. Мы попробуем, мы увидим и потом решим, что с ним сделать. Конечно, у всех потребителей есть ощущение и ожидание, что молочный напиток, он должен быть дешевле, чем обычное молоко. И есть такие потребители, которые говорят, ну, можем мы будем продолжать пить молоко, когда мы хотим пить молоко, а когда мы хотим готовить что-то в кухне или поставить в пищу, то тогда мы, может быть, попробуем и молочный напиток. Так что с точки зрения маркетинга очень трудно сказать сейчас, какая будет реакция потребителя. Я думаю, что и для нас, и для всех компаний будет такой экспериментальный период в следующие несколько месяцев. С точки зрения нашей компании, мы приняли решение пока молочный напиток запускать не под один из наших брендов, У нас несколько брендов, из которых Простоквашино очень большой. У нас есть и более мейнстрим, средний бренд, который мы тоже продаем молоко, это Летний день. И несколько региональных брендов, но под ними мы не будем пока запускать молочный напиток. Я думаю, что это справедливо, чтобы потребитель точно ясно видел, что это не молоко, а молочный напиток, какая жирность и что он будет дешевле. А какие будут объемы после этого, мы сейчас точно не можем сказать. Наши ожидания в этом направлении, что мы все-таки основной объем наших продуктов будет продаваться под нашими брендами. Сейчас мы ожидаем, что молочный напиток будет не больше 5% от нашего общего объема молока, которое мы продаем.
Что же будет с ценами на молоко и молочную продукцию в наступившем году? Эксперты говорят об этом с большой осторожностью. С одной стороны, новый технический регламент должен сделать молочный напиток доступным продуктом. С другой, непростая экономическая ситуация вряд ли отразится благотворно на молочной отрасли. Продолжает исполнительный директор Российского союза предприятий молочной отрасли Владимир Лабинов.
В Российской Федерации больше 20 регионов, субъектов, они производят сырое молоко. Молоко вообще. И, соответственно, молочные заводы всегда работали, работают и будут работать на сырье сухое молоко. Для этих предприятий сам по себе процесс необходимости переоформления своей продукции в соответствии с требованиями регламента не является новостью, и там к этому подготовились. Поэтому в районах севера, Дальнего Востока, Восточной Сибири доля напитка будет, безусловно, больше. Хотя возможность транспортировки стерилизованного молока с европейской территории, с Урала, туда тоже существует, поэтому полки будут представлены всем ассортиментом. Когда я говорил о том, что доля в питьевом молоке восстановленного молока, я все-таки пользуюсь старой терминологией, по-новому молочного напитка составляет 13%, вы должны понимать, 13% это не 50 и не 100. И если где-то у нас доля в питьевом молоке восстановленном стремится к 100, есть регионы, где необходимость использования сухого молока практически отсутствует. Это практически вся европейская территория России, за исключением периода, скажем, октябрь, ноябрь, ну, частично декабрь, когда существует сезонный дефицит производства сырого молока. Мы ждем, и это будет, понижение цены на рынке сырья в течение зимы и весны тоже. Отсюда это хорошая основа для понижения цены на весь ассортимент молочной продукции. Но в этом случае повышение стоимости в сегменте более натуральном или, скажем, теперь уже премиальном неизбежно.
По мнению экспертов, в категорию «молочный напиток» перейдет не более 15% российского молочного рынка. Его оборот составляет 9 миллиардов литров в год. В основном молочная продукция из сухого молока изготавливается в северных регионах и на Дальнем Востоке. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Ее завершает очередной сюжет из серии «Истории Запада и Востока», на этот раз из Литвы. В последние годы в этой стране количество рождественских и новогодних поздравительных открыток, подписываемых от руки, заметно увеличилось. При всех возможностях обмена виртуальными посланиями люди вновь проявляют интерес к традиционным почтовым открыткам, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вильнюсе Ирина Петерс.
Как утверждают служащие литовской почты, объем письменных поздравлений с каждым годом растет. Век электронных поздравлений, часто стандартных и безличных, люди находят особое удовольствие в написании живого текста от руки и, конечно, в получении таких посланий. В деловой переписке такая открытка к празднику стала знаком уважения к партнеру, хорошего вкуса, а в личной – проявлением особого внимания и теплоты. За прошлый год жители Литвы выслали 152 тонны корреспонденции, и львиная, все возрастающая доля этих посланий – рождественские и новогодние открытки. Вообще же отправлять почтовые поздравления друг другу люди стали относительно недавно, около 150 лет назад. Правда, еще в Средневековье были в ходу небольшие гравюрки на религиозные темы, которыми обменивались на праздники, но поздравительных текстов тогда на них никто не писал. Первым, кто додумался это делать, стал англичанин Генри Коул, который в середине XIX века разослал друзьям и знакомым заказанные у художника поздравительные открытки с изображением членов собственного семейства. Позже в моду вошли самодельные открытки. Покупать готовые считалось дурным тоном. Это делали в основном простолюдины. Первые литовские поздравительные открытки появились в конце XIX века. Чаще всего встречались виды литовских городов, пейзажи, а на самых распространенных рождественских и новогодних посланиях – изображения храмов, Вифлеемской звезды, свечей, заснеженных усадеб, а также животных. рассказывает обладатель коллекции старых открыток, бывший почтовый работник Петрас Руткаускас.
Вильнюс было губернатор центрас, ща другого более этим. То на тот вирухой погринде более.
Вильнюс тогда был губернским центром, и здесь больше распространялось разных открыток с видами известных архитектурных памятников, например, собора Святой Анны, Святых Ворот. Много было поздравительных открыток французских, итальянских, немецких, которые местные издатели дополняли надписями по-литовски.
Gracias damos, gracias viri. Сюжеты было поканкомой такие солдоки.
Красивые дамы, элегантные мужчины. Сюжеты нередко довольно слащавые. Самое интересное то, что на обратной стороне тексты, они отражают эпоху. Когда мы в Вильнюсе организуем выставки старых открыток, люди особенно интересуются именно надписями, сделанными от руки. Раньше писали довольно сердечно друг другу, теплые были пожелания, рассказывает коллекционер. До 1940 года в Литве наибольшей популярностью пользовались открытки религиозного содержания. После прихода советской власти, насаждавшей атеизм, они были запрещены, и если продажа разрешалась, то только возле католических костелов и православных церквей, которые и печатали эту продукцию минимальными тиражами. Сейчас копии старинных литовских открыток, а самая обширная их коллекция, хранится в библиотеке Академии наук Литвы. Более 17 тысяч экземпляров вновь вошли в моду. Их опять используют для поздравлений. Но в отличие от современного ширпотреба, стоят они дорого, примерно 10 евро за открытку. И искать их лучше не на почте, а в костелах. Самому заполнить поздравительные открытки, для этого нужно, наверное, весь вечер человеку просидеть за этим занятием. Это труд души. Когда мы посылаем электронные письма, и тем более по мобильному телефону, это чаще всего стандартные фразы или картинки, которые люди просто копируют. Мне кажется, тех, кто эту форму тиражирования поздравлений не приемлет, довольно много. Но люди прибегают к ней из-за нехватки времени. По мне, так лучше вообще ничего не отправлять, чем такой формализм. Правда, тут большое значение имеет и мода. Например, современное, так сказать, торговое помешательство вокруг Дня Святого Валентина вызвало ажиотаж с валентинками, любовными признаниями, которые многие стали подписывать на специальных открытках, порой самодельных, сказал Петрас Руткаускас. Преимущества электронного поздравления, удобного, мгновенного, фактически бесплатного, очевидны. Но его, в отличие от открытки, не возьмешь в руки, не перечитаешь через много лет, не покажешь детям. На него не наткнешься случайно, как на старую, наивную, милую почтовую карточку, забытую где-нибудь в книжке, подписанную знакомым почерком и которую так приятно перечитать через много лет. Впрочем, у современного человека остается мало времени на такие лирические переживания. Хорошо, что хотя бы должностной этикет заставляет многих вовремя позаботиться об обязательных письменных поздравлениях. В Литве самое большое количество рождественских открыток традиционно высылает канцелярия президента республики. 1500 адресатов. Правда, в этом году из-за всеобщей экономии число их сократили вдвое. Но в любом случае, согласно протоколу, президент Литвы не может поздравлять людей или электронным способом, только бумажным. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Олег Львов. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут на Радио «Свобода» программа «Час прессы». Елена Рыковцева побеседует о событиях первых дней Нового года с обозревателем газеты «Московский комсомолец» Александром Минкиным.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Необходимо гуманитарное перемирие.
«Газпром» делал все возможное, чтобы не допустить сокращения.
Впервые материалы становятся доступными для студентов.
Для вас, сионисты, мы подготовили тысячи бойцов, которые встретят вас на каждой улице.
Известные советские плакаты, типа «Не болтай», вновь обрели актуальность.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.